Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Конфликт жителей поселка Речник и московских властей рассудит общественная палата. Сколько строений успеют снести к тому времени? Лидер партии «Сильная Украина» Сергей Тегибко оценивает перспективы своей работы на посту премьер-министра. В чем состоит его видение модернизации страны? Французский парламент планирует ограничить ношение мусульманских платков в общественных местах. Вызовет ли это решение дискуссию об ущемлении прав мусульман? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Экспертный комитет Государственной Думы России выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель местного совета ветеранов Юрий Кладов. Экспертный совет был создан по инициативе Союза садоводов России. Во вторник утром в Речнике возобновился снос домов, несмотря на вчерашние заявления властей о том, что в ближайшие дни этого делать не будут. В поселок прибыли судебные приставы в сопровождении милиции и тяжелой техники. Ранее власти Москвы заявляли о намерении снести все дома в дачном поселке Речник в течение месяца. Всего планируется снести 42 дома в 37 случаях, как утверждают московские власти. На этот счет уже есть судебные решения. В поселке Речник побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Во вторник въезд в поселок Речник был перекрыт милицией.
Сегодня ночью у нас была самая страшная ситуация, когда мы стали выезжать в 6:30 утра, вывести детей хотя бы в школы и детские сады. Стоял КамАЗ, перекрыл нам дорогу. И стояли сотрудники ОМОНа с дубинками. Они стучали по своим щитам и просто психологически подействовали на детей так, что наши дети, которые были вынуждены остаться дома, они мало того, еще и в психологическом стрессе находится. Мы сейчас пытаемся прорваться хотя бы за лекарствами, но не знаем, сможем ли мы вернуться обратно в поселок.
Это была жительница Речника Ирина. Фамилию она отказалась назвать. Снос первого дома в этот день, расположенного на участке номер 10, начался в полдень. С утра все подъезды к коттеджу были заблокированы милицией, и журналисты никак не могли прорвать оцепление. Но когда ковш экскаватора обрушился на крышу сооружения, была дана команда пропустить корреспондентов. Хозяйка дома Людмила Роман в этот момент молча наблюдала за тем, как рушится ее дом.
Что вы пытались сделать, чтобы предотвратить разрушение дома?
А что мы можем сделать? Решение вынесено на меня, а дом оформлен на мужа. То есть они сносят без решения суда. Все решения принимались заочно. Я в суде ни разу не была.
Вы пытались как-то противодействовать сегодня?
Ну а как против ОМОНа, как мы можем противодействовать? Моего сына 14-летнего чуть не увезли в милицию.
Вы успели вывести имущество?
Нет, выносило имущество сотрудники, кто ломает дом, но все выволокли и бросили в снег. Обещали вывести на газелях домой все, что можно, но пока я этого не увидела. Все валяется на улице.
Но ваши дальнейшие действия?
Пока я не могу сказать вообще, что делать. Сейчас нужно в себя.
К вечеру под ковши экскаватора попали еще несколько жилых строений. Теперь жители Речника намерены вновь заблокировать все подъезды к поселку, говорит Людмила Дроздова.
Кучерена вел мораторий на 6 дней, а никто не подчиняется. Поэтому что у нас за власть, которая не подчиняется вообще свыше?
Ну вот сейчас уже 7-й дом, да, сломали?
Да.
Но вот в сию секунду вы что, будете наблюдать, как будет ломать очередной дом?
Нет, мы хотим выставиться завтра живым щитом вместе с детьми, потому что нас не пропускают ни в школу, мы не можем ходить в магазин. Мы ходим вот через Москварику и закупаем себе продукты.
Мораторий на снос жилых строений на западе Москвы по-прежнему действует, заявил журналистам член Общественной палаты России Анатолий Кучерена. Федеральной же службе судебных приставов утверждает, что объявленный Кучереной и главой управы Крылатской Виталием Никитиным временный мораторий на снос не имеет юридической силы. При этом приставы уточнили, что семейное положение жителей Речника, наличие у них альтернативного жилья и неблагоприятные погодные погодные условия будут учитываться при исполнении судебных решений. Чтобы как-то приостановить снос домов, некоторые жители поселка Речник обратились к властям с просьбой повременить с выполнением решений судов, чтобы не оказаться на улице в 20-градусный мороз. Об этом рассказала Радио Свобода Людмила Чесмачакова.
8 человек написали заявление приставам, чтобы их не сносили. Поэтому сейчас мы не знаем, кто лично эти люди. Мы пока что не можем...
Ваше отношение к этим людям?
Мое отношение нормально к этим людям. У них тут семьи. Понятно, если бы я была там, я точно так же бы написала, потому что я не могу сейчас выехать никуда и разобрать свой дом, потому что я там живу пока что. Мне нужно собраться с мыслями, понять, куда я должна перевести эти вещи.
Судебные приставы пошли навстречу или нет?
Вот этого я не знаю.
Утром в поселке Речник был задержан координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он почти каждый день вместе со своими сторонниками приезжает на запад Москвы, чтобы морально поддержать владельцев участков и жилых строений.
Меня сегодня здесь задержали на территории поселка. Считаю, что незаконно. Просто подошли люди. Глава управы Никитин указал на меня, сказал, что вместе я был с товарищем задержан. Указал, что это экстремисты, их надо задержать. Я какое право Никитин имеет давать указания милиции, непонятно. После этого меня доставили в прокуратуру Кунцевского района. Я 2 часа беседовал с заместителем прокурора района по фамилии Гацко. В итоге мне было вынесено официальное предупреждение о недопустимости экстремистской противоправной деятельности. По словам заместителя прокурора, у них есть информация, что я и наши сторонники планируют здесь экстремистские действия, поджоги, взрывы, вот так он прямым текстом сказал. То есть предупреждение вынесено. В случае, если повторно буду задержан, какие-то будут претензии, они угрожали возбуждением уголовного дела. Но они гласно посоветовали больше в поселке не появляться, заявив, что там все сломают, все решено. Но я вернулся сюда, и наши товарищи будут подъезжать. Я считаю, что нужно до последнего, пока есть хоть один шанс отстоять дома, пока есть хоть один шанс добиться справедливости, надо здесь стоять, приезжать, пытаться защищать дома, закрываться в них, баррикадироваться. Потому что власти рассчитывают, конечно, таким силовым давлением людей просто запугать, деморализовать, чтобы они опустили руки.
Поддержать владельцев участков и жилых строений в Речнике во вторник приехали и жители Московской области, попавшие в аналогичную ситуацию у себя в Красногорском районе.
Мы приехали из деревни Галево Красногорского района Московской области. Мы считаем своим гражданским долгом поддержать людей в этой беде, которая с ними случилась, потому что мы считаем, что, во-первых, это дело каждого гражданина России, и завтра это может случиться с кем угодно. В частности, у нас в деревне такие проблемы уже происходят. Были раньше, и в перспективе нам грозит то же самое.
Это был Георгий Пархоменко. Власти Московской управы Крылатская намерены в течение месяца решить вопрос о сносе всех незаконных строений в поселке Речник. В настоящий момент жители многих домов забаррикадировались в своих жилищах и не пускают внутрь судебных приставов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Члены Общественной палаты России просят приставов приостановить снос домов в поселке Речник на время морозов. Приставы согласия пока не дают. Чем же окончатся эти переговоры? Могут ли жители поселка рассчитывать на компенсации? На вопросы Радио Свободы отвечает член Общественной палаты России адвокат Анатолий Кучерена. С ним беседовал корреспондент Свободы Елена Власенко.
В Общественной палате добивается приостановки сноса жилых домов в поселке Речник. Председатель комиссии по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы адвокат Анатолий Кучерена в интервью «Радио Свобода» рассказал, что ведет переговоры с судебными приставами и представителями московских властей. Мораторий на снос домов в Речнике был объявлен в субботу, и в выходные дни дома не сносили. Однако сегодня он был нарушен, и снос домов возобновлен.
Мы запросили документы у судебных приставов, мы запросили документы у префектуры, у жителей поселка Речник, и мы сейчас находимся в стадии изучения. Я очень сожалею о том, что мы договорились в субботу, когда выезжали с Васильевым туда непосредственно в Речник, что мы договорились, что в связи с погодными условиями все-таки не проводить эти действия со стороны судебных приставов, со стороны префектуры Западного округа. 4 дня была пауза, 4 дня был мораторий. Сегодня, как мне уверяют в службе судебных приставов, о том, что они сегодня приехали и сносили дома, которые не являются жилыми, то есть там люди не живут. Жители нам пишут и звонят и говорят о том, что ничего подобного, что сносят дома, где есть вещи, никто опись этих вещей не проводит. И вот мы сейчас будем разбираться. Я еще раз сегодня просил судебных приставов исполнителей все-таки в связи с погодными условиями с 30 30 градусным морозом, не делайте этого, потому что все-таки некоторым людям некуда идти. Ну, посмотрим, как завтра. Мы очень надеемся, что здесь возобладает здравый смысл.
Продолжится ли снос домов завтра? Анатолий Кучеринов в этом не уверен.
Посмотрим. Я вот сейчас веду переговоры с ними. Посмотрим. Я очень надеюсь, что мы здесь поступим по-человечески. Потому что я не знаю, при чем здесь спешка какая-то. Почему именно в такие погодные условия вдруг стали проводить эти действия судебные приставы исполнители? У нас тогда возникает вопрос. Если эта тяжба длится столько лет, а что раньше делали судебные приставы исполнители? А что делали раньше власти, когда эти домики строились там? Это что, инопланетяне, что ли, или что? Вчера прилетели сюда, что ли, к нам? Это граждане России. Поэтому к людям надо относиться нормально. А вот эти действия, которые сегодня проводятся, на мой взгляд, они бесчеловеческие.
Могут ли жители поселка Речник рассчитывать на компенсации? Ответа на этот вопрос у Анатолия Кучерены пока нет.
Я сейчас не могу сказать, поскольку я должен сначала разучить все документы. Если такая возможность будет, мы жителям будем оказывать юридическую помощь, и мы заодно проанализируем, что на самом деле там происходит и почему происходит это именно сейчас. И мы сейчас все эти документы изучаем.
К понедельнику документы, которые предоставят жители Речника, судебные приставы, представители управы района Крылатское, должны изучить юристы общественной палаты. Тогда состоится заседание комиссии, на котором, как надеется Анатолий Кучерена, будет решена судьба жителей поселка, по крайней мере, на ближайшие морозные месяцы. Напомним, еще в 2007 году Анатолий Кучерена заявлял, что общественная палата жителей Речника поддержит. Прошло 3 года. По словам председателя правления Речника Андрея Артименко, поселок на 70% состоит из пожилых людей. Помощь им не оказывается, на компенсацию они также не рассчитывают, поскольку суд признал их постройки незаконными. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода продолжает внимательно следить за развитием ситуации в поселке Речник. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 января.
Украина 2010. Выборы президента.
Центральная избирательная комиссия Украины официально подвела итоги первого тура выборов и назначила второй тур на 7 февраля. Согласно закону о выборах президента Украины, агитация перед повторным голосованием официально может быть начата только на следующий день после его назначения. Между тем, обе продолжающие борьбу политические силы, партия регионов и блок Юлии Тимошенко предупреждают о готовящихся провокациях, обвиняют друг друга в их подготовке. Хроника предвыборной борьбы на Украине в материале корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
Главной тенденцией, прошедшей после первого тура голосования недели, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников считает активное обращение лидеров предвыборной гонки к электорату кандидатов, занявших места с 3 по 5.
Они ищут поддержки именно электората, а не самих претендентов. Уже ясно, что Сергей Тигибко, Арсений Яценюк и Виктор Ющенко не склонны отдавать свои голоса Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу. Сергей Тигибко заявил, что он начнет какие-либо консультации с кандидатами на пост президента уже после выборов главы государства. Но вот электорат, очевидно, будет реагировать иначе. Социологические опросы, которые проводятся различными украинскими телеканалами, уже показывают, что, например, большая часть электората Виктора Ющенко готова дать голоса именно за действующего премьер-министра. И многие сторонники Арсения Яценюка тоже. Так что сейчас Юлии Тимошенко необходимо сделать все, чтобы этот электорат мобилизовать. А Виктору Януковичу приложить усилия для того, чтобы большая часть сторонников Сергея Тигибко проголосовала именно за него.
Политическая атмосфера на Украине накаляется. О последних событиях из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Илохненко.
Юлия Тимошенко продолжает мобилизацию электората в центральных и западных регионах страны. Во вторник премьер-министр посещает Хмельницкую и Винницкую области. А ее конкурент, лидер оппозиции Виктор Янукович, пока агитирует за себя в украинской столице. Штабы двух кандидатов выступают со взаимными обвинениями. Соратники Януковича утверждают, что их оппоненты готовят ряд провокаций на Западной Украине. Среди них, как отмечают в партии регионов, и акты вандализма против памятников национал-патриотизма. Предвыборные технологии, направленные на снижение явки избирателей в западных регионах, назвали это заявление в блоке Тимошенко. Никто не сомневается, что до решающего голосования 7 февраля команды двух кандидатов будут вести крайне агрессивную кампанию, говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Возможные выбросы новых компроматов. Наверняка будут новые. новые конфликты. Будет развиваться тема дебатов. Судя по всему, Янукович не согласится на эти дебаты. И тогда команда Тимошенко постарается массированно обвинить его в трусости, в боязни.
Между тем, регионалы уже объявили о своих планах отправить в отставку министра внутренних дел Юрия Луценко за то, что милицейский спецназ в понедельник обеспечивал рейдерский захват полиграфкомбината «Украина», на котором будут печататься бюллетени для голосования. Попытка сменить руководителя комбината на лояльного к Тимошенко не удалась. В конфликт вмешался президент Виктор Ющенко, и теперь предприятие охраняют подразделения внутренних войск и службы безопасности. А на 28 января уже назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрено дело Луценко.
Вопрос в том, насколько удастся сформировать регионалов некое ситуативное большинство, готовое проголосовать за отставку Луценко. Я бы назвал это голосование индикативным. Оно должно показать, насколько далеко продвинулись переговоры регионалов о формировании новой коалиции.
Считает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Тем временем губернатор Днепропетровской области Виктор Бондарь заявил, в случае победы на выборах Виктора Януковича, родина генеральных секретарей и президентов может стать пригородом Донецка. Напомню, что Днепропетровск – родной город Леонида Брежнева, Леонида Кучмы и Юлии Тимошенко. Бондарь рассказал, что на данный момент, цитирует его информационное агентство «Униан», продолжается соревнование между двумя группами – Донецкой и группой «Вся Украина». В случае победы Януковича для Донецка будет большой финансовой добычей потенциал Днепропетровска, Харькова, Киева, Львова, Одессы и Запорожья. Бондарь также убежден, если Янукович будет избран президентом, то в следующие 10 лет на Украине выборов президента уже не будет. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия Тимошенко официально пригласила Сергея Тигибко должность главы правительства в случае своей победы на втором туре президентских выборов. Тигибко, напомню, занял третье место в первом туре выборов. Сам Тигибко заявил, что считает предложение Тимошенко более весомым, чем предложение ее соперника во втором туре Виктора Януковича. Тигибко объявил, что единственным условием его согласия занять пост премьер-министра является намерение будущего президента провести модернизацию страны, и сам разъяснил, как он видит эту модернизацию. В числе серьезных реформ Тигибко называют поддержку правительством среднего и мелкого бизнеса, частичную национализацию банковского сектора, замену налога на добавленную стоимость налогом с продаж и пересмотр отношений собственности в нефтегазовой отрасли. Эти предложения я попросил оценить директора Киевского института экономических и политических исследований Игоря Бураковского.
Тигибко старался себя позиционировать как человек, который предлагает некую определенную стратегию. Прежде всего, то, что касается мелкого и среднего бизнеса. Это как бы вечная проблема, и несмотря на многие попытки, в общем-то, многие достаточно успешные шаги, связанные с улучшением бизнес-климата, прежде всего, для мелкого и среднего бизнеса, если мы реализуем целый ряд, прежде всего, мер, направленных на дерегуляцию, там, где это нужно, а с другой стороны, на определенные, я бы сказал, упрощение бизнес-процедур, и это ясно, что это будет иметь очень большую добавленную стоимость для экономического развития страны. Что касается тезиса по поводу замены налога на добавленную стоимость, налога с оборота или каким-то другим налогом, то здесь ситуация сложнее. С одной стороны, так сказать, чисто в экономическом плане, налог на добавленную стоимость является одним из бюджета, наполняющих налогов в Украине. С другой стороны, он является достаточно бюрократизирован, неэффективно управляем и, давайте говорить откровенно, криминализирован. Поэтому тут можно, в принципе, говорить о том, что проще сделать в стране сегодня. То ли радикально улучшить администрирование налогов, в том числе НДФ, то ли попробовать просто его, как бы, так сказать, закрыть, ввести что-то новое, и это предложение является более таким дискуссионным или, во всяком случае, имиджевым, чем, скажем, реальным.
А что касается национализации части банковской системы и передачи нефтегазовой отрасли?
По украинскому законодательству государственным банком является тот банк, который имеет 100% государственную собственность. То есть любой банк, в котором 99,99% принадлежит государству, но 0,01% принадлежит какому-то другому, скажем, частному инвестору или другому, так сказать, банку, он не является государством. Если мы бы имели полностью, так сказать, большое количество национализированных банков, то тогда это означало бы полную ответственность государства за предоставленные кредиты. И в Украине достаточно активно обсуждается тема, связанная с созданием своеобразного украинского банка реконструкции и развития. И поэтому мы можем, наверное, говорить о том, что для Сергея Леонидовича Леонидовича, наличие неких, так сказать, банков, которые бы занимались реализацией крупных инфраструктурных и долгосрочных проектов, это, в общем-то, достаточно слабоподъемные проекты для частного бизнеса, это, наверное, так сказать, шаг в правильном направлении. Как, так сказать, будут созданы эти, так сказать, банки, это, конечно, большой вопрос, и мы прекрасно понимаем, что проблема не в форме. Проблема в том, как наполнить непосредственно банки капиталом и как сделать так, чтобы они действительно вкладывали деньги в реальный сектор и, прежде всего, в инфраструктуру. Что касается нефтегазовой сферы, решение проблем, связанных со снабжением украинской экономики газом, нужно искать в двух аспектах. Действительно, надо искать какие-то формы прозрачности и понятности контрактов между Украиной и Россией. И здесь, в принципе, схема, связанная, скажем, с созданием консорциума, в котором будет представлена, условно говоря, Европа, Россия и Украина, это, в общем-то, та тема, которую поднимали достаточно давно.
Вот о чем, скажите, вы думаете, когда сейчас анализируете предложение ТИГИПКО? Это здравый, толковый экономический план, который может действительно модернизировать экономику страны? Или это набор, так сказать, банальных каких-то заявлений, которые сделает на месте ТИГИПКО сейчас любой политик, более-менее профессиональный?
Вещи, о которых на сегодняшний день говорит, так сказать, ТИГИПКО, они, в общем-то, имеют определенную экономическую логику. Да, это, наверное, шаг в правильном направлении. Хотя понятно, как эксперты мы можем, так сказать, предлагать и другие варианты достижения той или иной цели. Вот в отличие от многих других участников предвыборной гонки, Сергей Леонидович старался себя позиционировать как человек, который видит проблему, критикует проблему и пытается предложить такое, так сказать, как бы понимание его решения. Может быть, это не совсем операционное понимание, больше в таком, так сказать, как бы, ну, я бы сказал, учебном и популярном плане, но во всяком случае, так сказать, многие из его предложений заслуживают серьезной оценки.
А он вызывает доверие? Он все-таки банкир, который разбогател, как говорят, не украл, по крайней мере, не связан с какими-то коррупционными скандалами. Он сможет осуществить то, если дадут ему такую возможность, то, что говорит? Как вы считаете?
Ну, ключевое в вашем вопросе, это если ему дадут возможность. Для того, чтобы проводить любые, так сказать, реформы в стране, популярные там или непопулярные, премьер-министр должен иметь определенную поддержку в парламенте. ТИГИПКО зарекомендовал себя как достаточно сильный менеджер и зарекомендовал себя как человек, который является достаточно прагматичным. У ТИГИПКО, наверное, есть такая определенная здоровая мотивация показать, как, собственно, из страны, находящейся в очень тяжелом состоянии, можно попытаться сделать нечто, что во всяком случае будет, так сказать, развиваться и решить какие-то наиболее, так сказать, острые проблемы.
Он был бы неплохим премьером для Украины, как вы считаете?
Ну, я бы сказал, что по личным качествам, наверное, он был бы неплохим премьером Украины. В свое время говорили о том, что если бы партия региона выдвигала на пост президента Сергея ТИГИПКО, а не Виктора Януковича в 2004-2005 году, то тогда, кто знает, современная история Украины могла бы развиваться в другом формате.
Киевский политический эксперт Игорь Бураковский.
Украина 2010. Выборы президента.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Французский парламент планирует ограничить ношение мусульманских платков в общественных местах. Вызовет ли это решение дискуссию об ущемлении прав мусульман? В Перми продолжается расследование обстоятельств пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Бывший знаменитый футболист Эрик Кантона выходит на сцену в качестве театрального актера. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ухта-центр. Что такое толерантность по-питерски?
Комментарии экспертов.
Почему не реформируется милиция?
В блогах Свободы.
Инклюзивное образование с Тамарой Леленковой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки были ранены. По данным иракской полиции, взрыв произошел у здания, где расположена служба судебно-медицинской экспертизы. Начальники генеральных штабов вооруженных сил России и стран НАТО встретились сегодня в Брюсселе в рамках заседания Совета России, НАТО и формально возобновили сотрудничество, прерванное после вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии в августе 2008 года. Эксперты Госдумы России выявили нарушения, допущенные при сносе домов в московском поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Сегодня в Речнике возобновился снос домов. Министр обороны Ливии Абу-Бакр Юрис Джабер прибыл в Москву для переговоров о поставках вооружений. Ливия планирует закупить российских вооружений, в частности 20 военных самолетов на общую сумму 2 миллиарда долларов. Германия пошлет в Афганистан дополнительно не менее 500 военнослужащих, сообщила сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сообщила, что еще 350 военных будут использоваться в качестве мобильного резерва. Президент Афганистана Хамид Карзай заручился поддержкой со стороны соседних и других стран региона в осуществлении своего намерения добиваться примирения с талибами. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшего вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Спасатели обнаружили тела 24 погибших. Спастись, судя по всему, не удалось никому из 90 человек на борту.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 26 января, прокуратура Пермского края не согласилась с краевым ГУВД и материалы о подделке техпаспортов клуба «Хромая лошадь» передала в Следственное управление Следственного комитета прокуратуры России по Пермскому краю. Ранее ГУВД Пермской области заявляло, что у данных правонарушений истекли сроки давности, поэтому дела возбуждаться не будут. Эксперты заявляют, что истинные виновные, вероятно, все равно к ответственности привлечены не будут. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Вопрос об ответственности чиновников, виновных в подделке технических паспортов клуба «Хромая лошадь», будет рассмотрен вновь. На этом настояла прокуратура Пермского края. Нарушения обнаружились вскоре после страшного пожара в Пермском ночном клубе, в результате которого погибли 155 человек. После масштабной проверки комиссии Генпрокуратуры были выявлены факты подделки в трех технических паспортах. Из Перми передает наш корреспондент Евгения Романова.
Паспорта готовили сотрудники в ГУП «Ростехинвентаризация» Федеральной БТИ. Например, под инвентарным номером одного из паспортов вместо клуба «Хромая лошадь» числился строящийся дом в другом районе. А расширение площади клуба и его реконструкция, которые во многом привели к трагедии, в тех паспортах отражения не нашли вообще. Материалы проверок прокуратура направила в ГУВД по Пермскому краю. Однако следователи не стали возбуждать уголовные дела. Как пояснил руководитель краевого ГУВД Юрий Горлов, уголовному преследованию помешали истекшие сроки давности. Прокуратуру такие выводы милиции не устроили, и решения ГУВД были отменены. После пожара в «Хромой лошади» своих постов лишились несколько госслужащих. В отставку добровольно ушло правительство края. Тем не менее, чиновники продолжают работать с приставкой ИО практически в полном составе. Отстранены были лишь три профильных министра – безопасности, градостроительства и торговли. Последовал пример у краевого правительства и глава администрации Перми Аркадий Кац. 26 декабря он обратился в Гордуму, которая удовлетворила его просьбу. Одновременно с этим депутаты обязали администрацию подготовить отчеты работы городских властей по трем блокам, которые могли иметь отношение к «Хромой лошади», выдаче разрешения на строительство, пожарной безопасности и системе первичной медицинской помощи. В январе администрация отчиталась перед городской думой по всем направлениям. Серьезных нарушений в работе городских властей депутаты не нашли. Не согласились они и с точки зрения Владимира Путина о плачевном состоянии пермской медицины. Из Перми передавал наш корреспондент Евгения Романова. Советник председателя Конституционного суда России генерал-майор милиции Владимир Овчинский считает, что главные виновные того, что случилось в клубе «Хромая лошадь», это губернатор области, его советники и региональное правительство, которые допускали подобные нарушения на протяжении многих лет.
Есть формальная сторона вопроса того, что случилось в «Хромой лошади». Она связана с грубейшим нарушением правил пожарной безопасности. В течение длительного времени, несколько лет, в одном месте в клубе собиралось огромное количество людей и проводились шоу, которые могли и раньше вызвать подобные пожары, гибель людей. Шоу с огнем, с фейерверками и все прочее. Это же не первый раз там было. Тогда стоит вопрос, почему пожарники, сотрудники МЧС, которым принадлежит сейчас пожарная охрана, они обходили стороной и действовали так неэффективно. Сваливать только на взятки мелкие, как это проходило в прессе, это ерунда. Вопрос упирается в том, кто был реальный владелец хромой лошади. А реальный владелец хромой лошади возглавлял ни много ни мало, а общественный совет экономический при губернаторе края. И являлся лицом на региональном уровне из числа неприкасаемых. Поэтому хромую лошадь обходили стороной. Что из себя представляют вообще все ночные клубы подобного рода? Это места, где распространяются и потребляются наркотики в огромном количестве. И не случайно уже вот в последнее время было немало сообщений, что при обследовании погибших тел и пострадавших других людей в одежде найдено значительное количество наркотических средств. И таблеток, и травки, и прочего. Поэтому проблема глубокая с хромой лошадью. Здесь надо заниматься не только вот тем, какие предписания были написаны, исполнили они или нет, кто виноват, чисто технический вопрос. Надо рассматривать всю наркоситуацию вокруг хромой лошади, рассматривать коррупционную ситуацию вокруг лошади, рассматривать, какие другие объекты принадлежат этому лицу, что в них творилось, на кого замыкались наркопотоки, кто от этого имел в администрации области реальный доход.
Но это будет рассмотрено как...
Я не знаю, этим занимается и Следственный комитет, этим занимается прокуратура. Та информация, которая представлена, это только маленький срез той большой беды, которая наблюдается в Пермском крае, не только там.
Но вот видите, по уголовному делу о пожаре обвиняются 5 человек. Среди них самая высокая должность – это у исполнительного директора клуба Светлана Ефремова.
Значит, мы видим, что опять реальное лицо, значит, видимо, так весь человек прикрыт юридическими документами, может, даже не на него оформлено реальное. Но все знают, кто это реальное лицо. Это человек, который возглавлял общественный экономический совет при губернаторе. Главный виновный – это он. Главный виновный – это руководители области, которые допустили это безобразие на протяжении многих лет. Губернатор области, все правительство, которое ушло в отставку.
Но они и ОП, как мы...
Но они и ОП, которые могут стать опять на свои места все. Вся беда в том, что опять стрелочников привлекут к ответственности, а реальные виновники гибели 150 человек останутся никак не наказаны.
По мнению следствия, исполнительный директор клуба Светлана Ефремова, исполняющий обязанности арт-директора Олег Фиткулов и соучредитель заведения Анатолий Зак нарушили требования пожарной безопасности. Анатолия Зака подозревают также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Директору пиротехнической компании «Пироцвет» Сергею Дербеневу предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А главный государственный инспектор Пермского края по пожарному надзору Владимир Мухутдинов обвинен в халатности. Все эти люди арестованы. Судьба отстраненного от должности главы администрации Перми Аркадия Каца пока не определена. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 26 января. Сегодня сотрудники Центральной избирательной комиссии России отчитались о том, как они работают над модернизацией российской избирательной системы. Для предотвращения за нарушение законодательства члены комиссии предлагают отказаться от досрочных выборов, а также оборудовать все избирательные участки устройствами электронного голосования. Представители оппозиции не верят, что эти мероприятия позволят провести честные и чистые выборы, и в день единого голосования 14 марта прогнозируют новые и массовой фальсификации. На теме работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
ЦИК России живо откликнулся на президентское послание Федеральному собранию о модернизации российской избирательной системы и накануне единого дня голосования, который пройдет в России 14 марта, разработал предложение о том, как сделать российские выборы еще более честными, прозрачными, чем они есть. По мнению экспертов, большинство нарушений в ходе голосования в России происходит во время досрочных выборов или с использованием открепительных талонов. По словам члена Центральной избирательной комиссии Марии Гришиной, досрочное голосование в России следует отменить, а вот от практики голосования по открепительным талонам ЦИК отказываться не собирается.
Со стороны ЦИК внесено предложение относительно отмены досрочного голосования, оставив только голосование в отдаленных, труднодоступных местностях. То есть это такой механизм, который предусмотрен федеральным законом. Такое досрочное голосование остается. Также было поручено проанализировать практику использования открепительных удостоверений, и в данном вопросе также готовится предложение. Центральная избирательная комиссия не предлагает отказаться от этого института.
Также представители Центральной избирательной комиссии разработали ряд предложений по техническому усовершенствованию процесса выборов. Об этом рассказал руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Михаил Попов.
Оснащение большинства избирательных участков Российской Федерации устройством электронного голосования, техническим средством подсчета голосов. Это могут быть известные вам оптические сканеры, КИБ, либо устройство сенсорного голосования. Второй раздел предложения ЦИК России предусматривает введение дистанционного электронного голосования. Вопрос действительно касается во многом изменений в законодательстве, которые позволят введение этой процедуры при конкретных выборах.
Член Центральной избирательной комиссии Геннадий Райков отметил, что совершенство российской избирательной системы не вызывает у него сомнений, и модернизация процесса выборов происходит не из-за жалоб оппозиции на массовые нарушения, а лишь для устранения мелких шероховатостей. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов к предложениям Центра избиркома по модернизации избирательного процесса относится с иронией.
Что нас очень тревожит? Это тиражирование тезиса о том, что мы не доказали тему массовых фальсификаций, а раз так, то значит никаких массовых фальсификаций нет. Тем самым дается карт-бланш всей административной вертикали на дальнейшее продолжение того, что мы видели 11 октября. Если говорить о восприятии избирательной системы, о том, что она все меньше и меньше становится легитимной в глазах граждан, свидетельствуют данные социологические исследования того же Левада-центра. Мы видим, что признают чистыми выборы только порядка 20-28%. Вот реальные данные. Народ не воспринимает избирательную систему как свою, и тем самым нарастает отчуждение от избранных во власть граждан. Что нас тревожит в связи с предстоящим днем голосования, это повторение все тех же штампов, все тех же моделей поведения партии власти, что и были зафиксированы 11 октября.
Адвокат движения «Солидарность» Вадим Прохоров проанализировал предложение Центризбиркома и оппозиции по изменению российской избирательной системы.
Дело в том, что изменения, которые предлагаются Центральной избирательной комиссии, а потом, очевидно, будут внесены от президента в Государственную Думу, но исключительно, я бы сказал, такой технологический характер. Да, безусловно, хорошо, что будут резко сокращены возможности для фальсификации в ходе досрочного голосования, но само по себе без существенного, серьезного реформирования политического режима в целом, а вместе с ним и избирательной системы в целом, и, кстати сказать, партийной системы, способа формирования регистрации политических партий, без этого все эти меры будут носить абсолютно урезанный, в общем-то, такой чисто технологический характер и на дальнейшую демократизацию общества не окажут никакого влияния. Думаю, что те, кто предлагают эти изменения, сами прекрасно это понимают.
Представители внесистемной оппозиции скептически оценивают как позицию Центризбиркома, так и предложения парламентских партий, имитирующие модернизацию политической системы России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Центризбирком не торопится выполнять избирательные положения президентского послания? Об этом говорим с правоведом Вадимом Прохоровым, политиком Кириллом Сердюковым и политологом Виктором Шенисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 26 января. Сегодня в комиссии по здравоохранению Совета Европы в Страсбурге начались слушания о роли Всемирной организации здравоохранения в преувеличении опасности свиного гриппа и в возможном сговоре с фармацевтическими компаниями об отнюдь не необходимой массовой вакцинации против этой болезни. Парламентарии намерены вести расследование влияния фармацевтической промышленности внутри международной организации. Инициатором слушаний выступил председатель комиссии по здравоохранению немецкий врач Вольфганг Водарк. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В опубликованном сегодня берлинской газете ТАЦ интервью Вольфганг Водарк заявил: «Вся эта история смердит влиянием индустрии на Всемирную организацию здравоохранения. Имеется в виду фармацевтическая индустрия. И в 2005 и 2006 годах подобное разыгрывалось вокруг птичьего гриппа, но ни одного случая передачи инфекции от человека к человеку зафиксировано не было. Главное выдвигаемое против ВОЗ обвинение – это необоснованное объявление пандемии, всемирной эпидемии свиного гриппа. И тут представителям этой организации придется трудно». Позиция, с которой Вольфганг Водарк осуждает всемирную вакцинацию против свиного гриппа, принесшую в результате объявления пандемии миллиарды фармацевтическим компаниям, ясна. Как врач я знаю, что то, что вводится в организм человека без необходимости, следует квалифицировать как причинение вреда его здоровью. Эту позицию Вольфганга Водарка поддерживают в Германии многие врачи, да и реакция населения страны была однозначной. Большинство отказалось от прививки. Подозрительным в этой истории истории было многое. Вакцина была закуплена в расчете на то, что каждому необходимо будет сделать по 2 инъекции. Но неизвестно, когда все же выяснилось, что достаточно 1 прививки. И у властей, закупивших вакцину на деньги налогоплательщиков, появилась проблема, как вернуть товар и получить обратно деньги. Ведь использованными оказались менее 1/4 закупленных запасов вакцины. Вначале стало известно, что правительственные чиновники и некоторые другие группы населения получат легко переносимую чистую вакцину без добавок, усиливающих ее действие, но могущих вызвать больше побочных явлений. Многие думали, что привилегированные группы получили более дорогую вакцину. На самом деле все наоборот. Правительство закупило более дорогую и труднопереносимую вакцину как раз для прививок в массовом порядке. Почему более дорогую? Это тоже один из вопросов, которые будут обсуждены на комиссии в Страсбурге. На вопрос, есть ли основания обвинить Всемирную организацию здравоохранения в злом умысле, Вольфганг Водарк отвечает. Я не думаю, что организация в целом может быть в чем-то подобном обвинена. Но у многих создается впечатление, что необходимо проанализировать связи заинтересованных в прибылях поставщиков вакцины и других производителей лекарств и их влияние во Всемирной организации здравоохранения. Что конкретно знает сам Вольфганг Водарк о возможном влиянии представителей фармацевтической индустрии? Например, первым, кто заявил о всеуслышании о пандемии, был сэр Эндерсон, который, как потом выяснилось, получил деньги от компании Glaxo, с которой он тесно связан. Бывший шеф ныне уже не существующей организации «Эпидемиологическая пожарная команда» Клаус Штер после объявления им о всемирной опасности птичьего гриппа сразу же перешел на работу в компанию Novartis, где возглавил производство соответствующие вакцины на случай пандемии. Эти и подобные факты нуждаются в расследовании. Итак, комиссия Совета Европы хочет обсудить механизм принятия решения о пандемии и прошедший за закрытыми дверями процесс выработки договоренности о закупке правительствами вакцины. Ведь даже в такой открытой демократической стране, как Германия, эти договоры до сих пор непонятно, почему засекречены. Что в силах комиссии под руководством Вольфганга Водарга, трудно сказать. Ведь его личные попытки диалога с Министерством здравоохранения и институтами, работающими так или иначе на фармацевтическую промышленность, были вежливо отклонены. Но, с другой стороны, понятно, что многие в Германии, да и в Европе в целом, не удовлетворятся бездоказательными утверждениями, которыми пока оперируют находящиеся под подозрением в сговоре Всемирная организация здравоохранения, фармацевтические компании и опекаемые ими научно-исследовательские институты. Особенно заинтересованы в выяснении истины практикующие врачи. Говорит врач и издатель независимой интернет-газеты «Арцнай Телеграм», название можно перевести как «быстро и коротко о лекарствах», Вольфганг Бекер-Брюзер. Лично я потерял веру в независимость и правдивость сообщений наших эпидемиологических институтов, так как они рисуют постоянно только сценарии фильмов ужасов и сводят население с ума. Пишется такой сценарий, который потом поддерживается заголовками газет, кричащими о тысячах заболевших по всему миру, затем также преподносятся сведения о первых смертных случаях и так далее. В этой истории была, может быть, и намеренно упущена возможность как раз успокоить людей и дать им для сравнения цифры по обычной волне зимнего гриппа. Для такого гриппа является нормальным, в кавычках, конечно, что в результате умирает от 5 до 12 тысяч человек. В истории со свиным гриппом мы далеки от этих цифр, да и сама болезнь протекает менее остро, чем обычный зимний грипп. Может быть, это и нельзя было предвидеть, но почему-то те, кого мы слышим, предпочитают говорить только о худших вариантах. Однако я боюсь, что никакого урока из происшедшего скандала извлечено не будет. Признаков перемен пока не видно. Скорее всего, мы увидим новые страшилки о новых, якобы угрожающих населению Земли, опасных смертоносных эпидемиях. Говорил немецкий врач, издатель независимой интернет-газеты «Арцнай Телеграм» Вольфганг Бекер-Брюзер. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема о новостях в средствах массовой информации и ярких публикациях. Одна из самых живых тем, которые обсуждают 26 января комментаторы европейских газет, дискуссии во Франции о частичном запрете на ношение в стране мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо и фигуру. Об этом это рекомендовала специальная комиссия парламента Франции на том основании, что Франция – это светское государство. Статьи на эту тему в европейских газетах читал обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин.
публикация в британской «Таймс» специального корреспондента этого издания Чарльза Бремнера. Она посвящена предложению Николя Саркози запретить ношение так называемой полной или закрывающей все лицо чадры или паранджи, по-русски можно сказать по-разному, в некоторых видах учреждений, прежде всего государственных, таких как почта, университеты, судя по всему, государственные или имеющие отношение к государственным фондам, а также больницы и другие организации или места, связанные с деятельностью и жизнедеятельностью государства, а также и в общественном транспорте. Ну, по данным опросов общественного мнения, две трети опрошенных французов считают, что вот такого рода чадру или паранджу, а я поясню, что носят такие вещи в основном молодые мусульманки, принадлежащие к фундаменталистским мусульманским группам, которые существуют во Франции. Так вот, две трети опрошенных французов считают, что в публичных местах и государственных учреждениях ношение таких предметов должно быть просто-напросто запрещено. Саркози несколько месяцев назад основал специальную комиссию, куда входили эксперты, религиозные деятели, государственные деятели, представители общественности, которые как раз и обсуждали разнообразные предложения по этому поводу. И вот то, что сейчас вносится в Национальную ассамблею, это как раз и является результатом деятельности этой комиссии. Естественно, в оппозиции к этому решению находятся французские социалисты, которые не у власти сейчас, и они критикуют правительство за преследование мусульман. Очень любопытное приложение к статье Чарльза Бремнера – перечисление стран, в которых были предприняты какие-то юридические действия против того или иного вида паранджи или чадры. В Голландии, отмечает Бремнер, предложение запретить паранджу в 2006 году провалилось после того, как специальная юридическая комиссия заявила, что это будет совершенно неконституционно. В то же время правительство заявило, что будет продолжать попытки запретить полностью закрывающее лицо чадру или паранджу в школах и для государственных служащих. В Италии существует закон 1975 года, который запрещает закрывать полностью лицо в общественных местах. Однако он не всегда применяется к мусульманкам. В Бельгии, в городе Маасайк, в 2004 году было запрещено ношение тоже полной паранджи, закрывающей лицо, но это местный региональный закон. В Германии тоже запрещено в некоторых из федеральных земель ношение закрывающей лицо паранджи или головных уборов в общественных или государственных школах. В Швейцарии особое внимание после того, как там прошел референдум по запрету строительства новых минаретов, правительство заявило, точнее Министерство юстиции заявило, что теперь рассматривается вопрос и о запрете закрывать лицо для мусульманок. Ну и, конечно, Турция, где полностью во всех государственных учреждениях, школах, университетах запрещено ношение мусульманских головных уборов.
Рассказывал Кирилл Коврин, он читал сегодня европейские газеты. Сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Бывший футболист сборной Франции английского клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона дебютирует на театральной сцене. В постановке режиссера Рашиды Бракни в парижском театре Мариньи Кантона играет одну из двух главных ролей в пьесе «Лицом к краю» драматурга Натали Сажон. Кантона, которому сейчас 43 года, оставил футбол в 97 году и начал карьеру киноактера. С той поры бывший футболист сыграл 15 ролей, в том числе в фильмах «Елизавета», «Обжора», «Роскошная жизнь». Лучшей ролью Кантона считают его участие в вышедшем на экране в минувшем году в фильме Лоуча «В поисках Эрика», где бывший футболист сыграл самого себя. Говорит театральный критик, обозреватель парижской газеты «Либерасьон» Рене Солис.
Он нашел свое место вне футбола. Кантона прервал карьеру футболиста достаточно рано, ему было едва за 30, многие играют гораздо дольше. Кантона не был травмирован, просто хотел заняться чем-то еще. Ему свойственна особая гордость во всех областях деятельности, которыми он занимается. Он не просто хочет делать что-то, он хочет быть лучшим. Он великий футболист, почти гений футбола, игрок, который в свое время вызывал невообразимый интерес. энтузиазм среди болельщиков, один из самых популярных в истории футбола. Естественно, Кантона не может рассчитывать на такое же признание в театре. В этом есть проблема гордости Кантона. Я уверен, он знает, что никогда не станет таким актером, каким бы футболистом. Но он бы этого хотел. Как раз это противоречие его стимулирует. Он жаждет прогресса. Он сам говорит, когда я начинал сниматься, то ничего не понимал в кино. Лучшая его роль в недавней картине Кена Лоуча, где Кантона сыграл самого себя. Но Кантона такая личность, которая никогда не будет выглядеть нелепо ни на экране, ни на сцене. Сложно сказать, в чем именно заключается его харизма, но у него есть способность вызывать мгновенную симпатию, если не восхищение. Уверен, что он сможет использовать это свое качество и на сцене.
Парижский театральный критик Рене Салис, режиссер спектакля «Лицом к краю», жена Эрика Кантона. Это не помешало критикам симпатии отнестись к еще не вышедшему спектаклю. Успешная карьера знаменитого спортсмена в кино и попытки играть в театре – случай почти уникальный. Я беседую с кинокритиком из Москвы, обозревателем радиостанции «Вести-ФМ» Антоном Долиным.
Вне всякого сомнения, те спортсмены, которым удается сделать какую-то карьеру в кинематографе, не так часто встречающиеся, делают эту карьеру благодаря тому, что за время известности спортивной у них накапливается нечто вроде харизмы, создается подобие вполне себе художественного образа, и этот образ обычно режиссеры используют в виде, приглашая их в кино. Тут речь идет об актерском перевоплощении. Речь идет скорее об использовании готового, уже сформировавшегося амплуа. И в этом качестве Эрик Кантона, как человек достаточно обаятельный, в смысле своей манеры внешне держаться и довольно-таки индивидуальной с точки зрения внешности, отличающейся в этом случае от других, конечно, имел все основания для того, чтобы пытаться продолжать карьеру уже в другом качестве, в качестве киноактера, хотя нельзя, конечно, говорить о том, что он превратился в совершеннейшую звезду и в кинематографе, но, во всяком случае, его усилия выглядят довольно достойно, уж точно не постыдно.
Ну вот я смотрел 3 или 4 фильма, где Кантона был занят как в главной роли, или в одной из главных ролей, или даже в эпизоде, скажем, в исторической драме «Елизавета», он сыграл французского посла. И у Кантона уже приличная карьера, там уже почти 1,5 десятка фильмов.
Я не уверен, что этот человек, особенно привыкший к гигантским гонорарам, мог бы, например, жить профессионально, зарабатывая только актерской карьерой. Но то, что ему стало интересно быть в кинематографе, это совершенно объяснимо. Звезда в футболе, и, соответственно, логично было стать ему звездой и на кинематографическом поле. Но, конечно, самое выигрышное его появление, подобно тому, как это произошло в фильме «В поисках Эрика» Кена Лоуча, это когда ему нужно играть самого себя. Немножечко шаржированного, карикатурного самого себя, но все-таки себя. Именно играть роль Эрика Кантона. Это та роль, которую он всю жизнь играл и до того, как в кино начал выполнять какие-то маленькие ролики. Но зато эта роль позволила ему быть в центре фильма, действительно, да, быть не просто поддерживающей звездой, который он практически во всех картинах был, где он снимался. Для главных ролей он, конечно, не очень подходит, хотя словно об этом мечтает и надеется, что в каком-то скором будущем это произойдет. Но учитывая, что он человек еще не пожилой, это, безусловно, возможно.
Ну вот я видел один фильм, где он играл в главной роли. Это французская лента, комедийный детектив, который называется «Обжора». Ну, не испортил, по крайней мере, он этого телевизионного кадра. Как вы думаете, у него есть какие-то актерские умения или там только харизма, о которой вы сказали? Или все-таки каким-то набором данных для того, чтобы стать актером, он обладает? Все-таки ведь нет профессионального образования.
Ну, банально об этом говорить, но хорошим актером становятся не только люди с профессиональным образованием. Есть режиссеры, большие, серьезные режиссеры, например, Джим Джармуш, которые вообще считают, что, или там Аки Каурисмяки, что правильно приглашать на главную роль не профессиональных актеров, а, например, рок-певцов или поп-музыкантов, которые привыкли быть на сцене. Привыкли быть на сцене и общаться с народом, значит, и перед камерой ты тоже будешь хорош, не только в качестве некой красивой картинки, не только с точки зрения внешности, но и с точки зрения жеста, голоса, чего угодно. Но, на самом деле, футбольное поле во многих случаях это та же самая сцена. Это тоже люди, которые выступают на публику. Если внимательно посмотреть кадры самых знаменитых голов Кантона и его какие-то выступления на поле, то, безусловно, в этом тоже очень силен момент актерский. Ну, как и у Диего Марадоны, как у многих больших футболистов, ощущается, что они в то же время и актеры. И я думаю, что, конечно, у него есть актерский дар, не то чтобы он его развил с того момента, как начал играть в кино. Он, наверное, был всегда, просто сейчас потихонечку он переходит у него в другое качество, в качество уже, ну, профессиональное. Ну, постепенно это происходит, не сразу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с парижским корреспондентом «Радио Свободы» Елизаветой Алисовой, были московский кинокритик Антон Долин и парижский театральный критик Арене Салис. Эрик Кантона дебютирует на театральной сцене. Вот так обстояли дела во вторник, 26 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона в этот час у меня был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера и оставляю вас с программой Ивана Толстого «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы Ивана эссе Бориса Парамонова к 150-летию Антона Чехова. Не пропустите. Всего доброго.